13 главу послания к римлянам. Если в прошлый раз мы говорили с вами об отношении к государственным властям, мы поняли, да, с вами, что сам принцип власти установлен Богом, и властям подчиняться нужно не за страх, а за совесть, напоминаю, да? То, что мы должны за них молиться, и то, что нужно отдавать налоги и подать, таким образом понимая, что мы платим таким образом властям за то, что они поддерживают в мире безопасность и порядок. Да, собственно, вот в этом задача властей. Мы с вами вспомнили в прошлый раз, что властям не дано Богом создать Царство Божие на земле, но дано Богом не дать не превратиться земле в ад. Вот. То теперь апостолы переходят от этих общих принципов отношения к государям, государственным властям, приходят уже к частному правилам, которые касаются отношения нас между собой. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как сам себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная, что время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся во оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облеклись в Господа нашего Иисуса Христа, ибо печенье о плоти не превращайте в похоть». Итак, вот эти слова, с которых мы сейчас начнем. Когда апостол говорил, что должен отдавать каждому все, могло бы возникнуть такое представление. Ну, давайте мы, вот как вот от власти, можно же откупиться, да? Выплатил налог, выплатил подать, которую тебе ты должен платить. Ну и все, и власти к тебе никаких претензий не имеют, да? Ну, там, езди там по правилам, тебя штрафовать не будут, так? Там, плати налоги, к тебе не придет налогоинспекция, там, да? Вот, и так далее. Вот, и чтобы не возникла идея, что можно... что можно каким-то образом там откупиться также и от Бога, апостол Павел говорит такие слова: не оставайтесь должному никому ничем, кроме взаимной любви. Никому, дословно, никому ничто не будьте должны, если не то, чтобы друг друга любить. Ведь любящий другого исполнил закон. Вот, мы должны стараться быть свободными от всех долгов. Это очень хороший, на самом деле, это принцип, потому что действительно есть люди, которые нравятся залезать в долги. Знаете, вот есть такое даже, люди, с которых хобби в долги влезать, и им как бы в этом совершенно они живут спокойно. Но при этом, когда человек там должен кому-то, на самом деле это портит все эти отношения, сами замечали, наверное, да? Есть такой замечательный принцип: хочешь навсегда потерять друга, да, дай ему взамен крупную сумму денег. Вот. Это вот очень часто работающий способ, да, потому что очень многие люди не могут вернуть, и потом начинают из-за этого там расстраиваться, там, обижаться на тех, кто ему в долг дал. Вот. И начинают уже из-за этого там, и часто и пакости делать. Ну, в общем, веду себя нехорошо. Я никак не оправдываю этих должников, которые виноваты перед глазами Бога, да, но факт, кстати, факт. Такая беда есть. И апостол Павел говорит: старайтесь не быть должными никому ничем, кроме взаимной любви. Вот действительно, принцип «я никому ничего не должен, кроме любви» – это великолепный принцип. Он дает нам возможность свободно служить Богу, понимаете? Свободно служить Богу, а не так, что там обязан, должен и так далее. Единственный долг, который у нас лежит – это долг любить друг друга. Потому что любящий исполнил весь закон. И здесь... Златоуст говорит так. Апостол снова обращается к матери всех благ, к совершительнице всякой добродетели, к любви, и говорит, что она есть долг наш, не временный, какова подать или пошлина, но всегдашний. Ибо он хочет, чтобы долг сей никогда не был выплачен, и хотя всегда уплачивается, но не вполне, а так, чтобы остаться еще в долгу. Потому что это такого рода долг, что непрестанно увеличивается, но никогда не выплачивается. Сказав же так, как должен любить, апостол открывает и выгоды любви. Потому что говорит, что любящий, он исполнил закон. Это очень важный принцип, да? Что если не будет любви, то все внешние отношения между людьми, они будут совершенно посторонними. Это как Феофан Затворник. Представьте себе, что любовь как бы некий клей, который склеивает людей между собой. Если этого клея не будет, все рассыпятся как песчинки, да, между собой, как песочек в куче в одной. И поэтому, если нет любви у нас, как говорится, Златоуст, то весь состав тела церкви расторгнут. Поэтому и Христос сказал, что потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Именно поэтому необходимо приучать себя к любви, потому что без нее ничего хорошего не выйдет совершенно. Итак, и апостол говорит, что ты выполнил весь закон, если ты полюбил. Почему? Ну, он просто обосновывает, что представьте себе, вот закон говорит, там, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, там, да, не желай чужого. Смог ли ты, можно ли, например, любя убивать, или любя там чужину водить, или любя там человека там воровать у него, так с любовью, ну, украду. Понимаете, да? Я тебя убил, но с любовью. Вот, понимаете, ну, это же невозможно, понимаете, да? Вот, поэтому все эти заповеди, они в одной заповеди заключены, как сказал апостол, да? Дословно. Ведь не будешь прелюбодействовать, не будешь убивать, не будешь красть, не будешь лжесвидетельствовать, не будешь вожделеть. И есть какая-нибудь другая заповедь, в слове в этом озаглавливается, дословно. Будешь любить ближнего своего, как сам себя. То есть, если свести под одну главу, да, озаглавить все эти заповеди, как они сводятся к одной. Люби ближнего, как сам себя. Ну, вряд ли ты захочешь сам себя ограбить, так? Или чтобы тебя кто-то ограбил. Вряд ли ты захочешь, чтобы тебя убили, там, да? Ну, точно так же относись к ближнему своему. Итак, и поэтому дальше апостол говорит. Поэтому любовь не делает ближнему зла. То есть, или буквально любовь к ближнему зла не производит. Кстати, очень интересный и важный принцип. И то, что иногда говорят, ну я же люблю ему, там, хоть я ему гадость сделал, но по любви же там. Случается часто такое. Там я там нахамил человека, но по любви же там, да, там. Я там оскорбил человека, ну потому что люблю его, понимаете? Но здесь кристальная такая фраза такая вот из классических языков. Любовь к ближнему зла не производит. Такая четкая фраза, да, такая алмазная, можно сказать, латинская. И вот потому что полнота закона это любовь. Таким образом, с одной стороны, не делает зла любовь, она мешает человеку пакости делать. И поэтому, кстати, любая попытка оправдать любовью злобу и ненависть, она является лживой. Некоторые говорят, что я там люблю человека, там, да, поэтому ему такую гадость сделал. Это неправда. Если ты лжешь, если ты ненавидишь, если ты презираешь, если ты делаешь подлости, ты таким образом показываешь свою нелюбовь к человеку. Понимаете? Просто на самом деле показываешь ненависть к создателю. И к человеку, и к его создателю. Того, кто толкует эти слова, говорит так, что и гражданский закон легко так исполнить, да, при помощи любви, но и другое. Видишь ли, что любовь имеет и то, и другое совершенство. Как воздержание от зла, потому что она зла не творит, не производит. И как и дело недобра. Ибо сказано, что она есть полнота закона. Любовь не только преподает нам сокращенное учение о том, что должно делать, но и облегчает исполнение нравственных законов. Она не только заботится о том, чтобы мы познали свои обязанности, что делает и обычный закон, так? Но во много помогает нам к исполнению этих обязанностей, совершает нас не только одну какую-нибудь часть заповеди, но и целую добродетель во всей ее полноте. В ней у нас Царство Небесное, в ней наслаждение благ, в ней всякое утешение, в ней, то есть любви, веселье, в ней радость, в ней блаженство. И чтобы не сказал ты об этом я, об этом благе, ничего не избавит его вполне. Оно познается только опытом. Видите, да, как с вами красивый Златоуст описывает любовь, которая должна царить между христианами. Итак, и дальше апостол говорит, а почему нам этим надо заниматься? А потому что уже все, время приближается. Помните, мы с вами поем: «Восстань, душа моя, что спишь, и конец приближается, и ты будешь смущена». И вот об этом же говорит апостол. И это знающее срок, что час уже наступил, чтобы вы были подняты из сна. Потому что теперь к нам, ведь теперь ближе к нам спасение, чем тогда, когда мы поверили. То есть мы должны понять, что уже наступил срок, наступило время. Сейчас спрашивают, наступило ли последнее время? Да, конечно. Сейчас наступили последние дни. Знаете, последние дни наступили уже реально совершенно. Время апокалипсиса сейчас. И срок приблизился, наступил уже. Сейчас время нам просыпаться. Представьте себе, рано утром, да, вот, будильник зазвонил, что значит, пора, вперед на работу.
Вообще, 2000 лет было то же самое.
С каждым днем спасение все ближе. Каждый из этих 2000 лет приближал к нам наступление суда. Каждый день приближает наступление судного дня. Это понятно, да, в прямом смысле. И спасение для нас ближе, чем тогда, когда мы поверили. Во-первых, в абсолютном смысле, не из суда приблизился. Так? Понятно, да, он же время не стоит на месте, мы туда течем, ближе все к нему, к этому водопаду времени. Даже это видно и чувствуется. Вот, но с другой стороны, день спасения, он приближается не только к нам, да, вот в этом смысле, но и для нас день спасения, для нашей смерти тоже приближается, да, когда мы с Богом встретимся впервые. Может, не впервые, конечно, да, но вот он уже без тела. Итак, поэтому и нужно, что видеть время, что Господь приближается. Какое подразумевается время? Вот здесь апостол, здесь такой апостол Феофан Затворник говорит так. Время подразумевается пришествие Христа. Какое? Первое или второе? Подразумевается и первое, и второе. То и другое есть день. В первое пришествие Христа воссияло солнце правды. А во второе воссияет свет воскресения и возобновление всего. И настанет невечерний блаженный день вечной жизни. Вот как раз это напоминание о пришествии Христа, которое уже состоялось и которое вновь приближается, нам апостол напоминает, что нам пора уже вставать. Мы уже ближе к спасению, чем тогда, когда мы поверили. И вот Иоанн Вразиаст говорит поэтому. Явно, что те, кто после бани новой жизни, то есть после крещения, живут хорошо и ревнуют о делах любви, недалеки от славы обещанного воскресения. Ибо добрая христианская жизнь – знак будущего спасения. Когда мы живем по-евангельски, по-христиански, это знак того, что спасение все ближе и ближе. Видите, признаки приближения спасения какие? У нас все время ищут каких где? В войнах, в злобе, в масонских заговорах, еще в чем-то так. Но на самом деле признаки приближения царства какие? Все новое и новое, святость, праведность, немыслимые дела, любви. Вот это и есть, знаете, приближающееся царство. Понимаете? Серафим Саровский появился, значит, любовь, значит, божественная любовь близко. Так? Появились новомученики, значит, божественная любовь близко. Видите, да? Насколько отличается, да, мировоззрение апостола от нашего мировоззрения? Замечаете? У нас все ужас, ой, конец мира. Там же зла будет много. Апостол говорит, да, конечно же. Но зла-то будет много. Почему? Потому что день приблизился, ночь закончилась. Солнце поднимается, уже рассвет. Понимаете? И войска готовы тронуться в путь. Понимаете? Труба вечной жизни уже звучит. И мы должны встать со сна. Поэтому дальше здесь Феофан добавляет. И здесь какая еще мысль должна быть у нас рождаться? Представьте себе. Труба прозвучала, и уже все, на суд вызывает. Как бы не проспать. Поэтому даже есть такая поговорка. Смотри, Царство Божие проспишь. Да? Это касается не физического сна, а касается это сна духовного. Когда человек душой засыпает, как говорит Христос, отягчается его сердце объедением и пьянствами, и заботами житейскими. И тогда день такой приходит для такого человека внезапно. Итак, с одной стороны, поэтому здесь надо понимать, что приближается время спасения, раз. Но здесь еще интересный момент. Святой Фотий говорит так. А спасением апостол называет и конец также жизни. Потому что когда тогда открывается уже, достоин ли кто спасения или блаженства, или недостоин. То есть, если для всего мира и для всех нас спасением окончательным является день суда, но промежуточным днем, когда точно будет ясно, спасены мы или нет, является день нашей смерти. А он приближается с каждым днем. Есть такая даже поговорка, что мы празднуем в день рождения? День, когда мы на год стали ближе к смерти. Да? Вот, это действительно так на самом деле. Поэтому и действительно мы приближаемся ко дню для того выхода из тела, к дню встречи с Богом. Поэтому для нас опять день смерти, это не печальный день, а день должен быть радостный. Если мы себя очистили от грехов, конечно же. И поэтому апостол говорит, нам наступило время уже быть поднятым от сна. Теперь уже ближе к нам спасению, чем когда мы поверили. Ночь продвинулась дословно, то есть ночь подошла уже к самому концу. Уже все, видно уже. Знаете, представьте, вот себе, мы проходили, бывало такое, что всю ночь не спали, да? Представьте себе ночь, и вдруг уже начинает светлеть восток, такое легкое свечение, да? Потом начинается подниматься заря. Все, восток уже засветился, заря начинает разгораться, понимаете? Уже день уже приблизился. Вот-вот сейчас поднимется солнце праведности, так, чтобы навсегда уничтожить тьму из этого мира, да? Чтобы навсегда изгнать злое проклятие из этой вселенной. Именно поэтому бесится на рассвете, да, демоны и их слуги. Именно поэтому перед самым рассветом беснуется Антихрист. Именно почему? Потому что знает, что дьявол знает, что конец. Тьме конец навсегда. Поэтому самый холодный час какой? Час перед рассветом, да, известно, да? Вот. Именно поэтому перед концом мира самый холод. Холод любви, холод злобы, ненависти. А мы должны как? Видя, что приближается конец мира, мы должны разогреваться божественной Христовой любовью. Итак, спасение к нам ближе, чем когда мы поверили. Ночь продвинулась, день же приблизился. Итак, давайте отложим дела тьмы и наденем же оружие света. Наша задача не просто снять себя, отложить в сторону дела тьмы. Вот. Ночью апостол называет, говорит, Экумений настоящий век, потому что в нем многие находятся во тьме, и житие каждого покрыто тьмой, а днем именует век будущий, как по причине светлости праведного, так и потому, что откроются тайны всех. Итак, отложены дела тьмы. То есть мы уже получили, да, прощение в крещении. Итак, мы оправданы, освящены, облечены благодатью. Поэтому надо отбросить, сбросить эту тьму. То есть эти злые дела можно не копаться в них, а их отрезать и сбросить. Настоящее покаяние предполагает ненависть к греху, который ты сделал. Нужно возненавидеть злодейство, которое ты делал, не оправдывать его и отложить его. Все. Покаялся, забыл, не копайся в нем. Сбросил. Твое дело дальше одеваться в оружие света. Видите, как интересно? Многие у нас чем занимаются? Занимаются самокопанием. Ой, я бы копаюсь, что со мной получится, то получится. Нет. Здесь нужно не самокопанием заниматься, а одеваться в оружие света. Перед концом мира предстоит сражение, так? Нам поэтому нужно быть во всеоружии, в оружие света одеться. Света Христа, Спасителя. Оружие света – это, конечно, действие добродетелей. Добродетели есть у тебя оружие света, говорит Феофан. Потому что каждый добродетель, утвержденный в сердце, поражает противоположную страсть греховную, которая иначе и поражена быть не может, как только противоположны ей добродетели. Помните, мы об этом много говорили, да? Вместо зла твори добро, вместо чревоугодия воздержание, вместо блуда целомудрие, вместо сребролюбия нестяжательность и так далее. Да? Все добродетели – это оружие света, которыми поражается зло, которыми оно сокрушается. А по-другому не может быть сокрушено. Итак, чем это отличается? Почему еще называется дела тьмы, называется греховными? А потому что люди их стыдятся. Их прячу, да, дела темные. Там человек там, не знаю, ворует, но он явно не афиширует то, что он ворует. Он кричит: я вор, да? Или там я убийца, там, да, нет такого же, так? Люди скрывают эти дела во тьме. Они прячутся. Мы должны поэтому отлагать, так как худые дела отлагаются до темноты ночной, говорит Амвразиаст. Потому что обыкновенно делающие делаются утаенно, так и делающие добро действуют явно, потому что не стыдятся дел своих, а смело и радостно делают их. Добрые дела – суть оружия света, потому что прогоняют тьму плотских страстей.